В эфире Радио Крым Реалии, проект телеканала «Настоящее время».
Привет, я Александр Герасимов, это проект «Оно вам надо». Субъективный взгляд на основные события прошедшей недели. Основные, естественно, с нашей точки зрения. У вас по-прежнему есть шанс за полчаса стать обладателями пакета информации, достаточного для того, чтобы знать о большой политике все. Ну, или почти все. А если вы все понимаете, значит, вам не обо всем говорят. Вот темы этого выпуска. Войска трамповской коалиции отбомбились по Сирии. За что президент США лишен звания «почетный казак»? Теперь его чучело сожгут на площади в Санкт-Петербурге. Выбросьте из госпиталя все американские таблетки. Отомстите врагу. В России принимается закон об ответных санкциях Вашингтону. Вильнюс – столица российских политэмигрантов. В Литве прошел 5-й форум «Свободной России». Кому Аська, а кому бизнес-проект ICQ? За что ФСБ преследует создателя ВКонтакте и Телеграмма Павла Дурова? Новое лицо Фейсбука. Марк Цукерберг повинился перед Конгрессом США и обещал перестроить свою соцсеть. В минувшую пятницу войска антиасадовской коалиции таки отбомбились по Сирии. Поздно вечером Дональд Трамп одновременно с телевизионным обращением к нации отдал приказ Пентагону о нанесении удара по нескольким объектам, расположенным вокруг Дамаска. Американские генералы говорят, что все эти объекты в той или иной степени связаны с созданием и хранением химического оружия. Якобы использование этого оружия Асадом против вооруженных отрядов оппозиции и стало официальной причиной воздушного вторжения. Атакам американских, французских и британских ракет подвергались также сирийская база противовоздушной обороны, военные склады, боевой аэродром и отдельные подразделения армии и республиканской гвардии. Всего по территории Сирии было выпущено, по разным данным, от сотни до 120 крылатых ракет. Стоимость каждой из них, кстати, порядка полутора миллионов долларов, не считая всех затрат на доставку к месту взрыва. Данные о потерях окончательно еще не подсчитаны, но уже понятно, что они невелики. Предварительные сведения сильно разнятся в зависимости от стороны происхождения. Сирийское телевидение рано утром в субботу продемонстрировало бодрого Башара Асада, живым и невредимым, шагающего по залам роскошного дворца в свой рабочий кабинет. Информационное агентство «Дамаска» пишет, что были сбиты 13 ракет только в районе города Кисва. Генштаб Путина утверждает, что сирийская армия с помощью российского вооружения перехватила 71 крылатую ракету. Причем сообщается, что системы ПВО, сбивавшие томагавки, еще советского производства. При этом в Пентагоне говорят, что все без исключения ракеты достигли цели, и ни один самолет коалиции не был атакован. По мнению Вашингтона, система ПВО Сирии оказалась абсолютно неэффективной. Кто в этой истории говорит правду, пока остается неясным. Говорят, что истина всегда посередине, но только не в этом случае. Язык не повернется так сказать. Вернее, не так. Правило «чем наглее ложь, тем скорее в нее поверят» действует безотказно. В Москве говорят, что ни одна из ракет, выпущенных в пятницу по Сирии, не входила в зону ответственности российских вооруженных сил, расположенных на военных базах в Тартусе и Хмеймиме, что, собственно, и является оправданием неучастия российской армии в этом конфликте. Думать о сценарии развития событий в случае прилета какого-нибудь томагавка в российскую казарму на берегу Средиземного моря как-то не хочется. Знаете, мне показалось, что, отбомбившись по Асаду, Трамп больше всего хотел передать привет в Москву другу Владимиру. Вот цитата из его ночного телевизионного эфира. В 2013 году президент Путин обещал миру ликвидацию химического оружия в Сирии. Недавняя атака Асада – это прямой результат неспособности России сохранить это обещание. Россия должна решить, продолжит ли она этот темный путь или присоединится к цивилизованным странам в качестве силы стабильности мира. А еще Трамп добавил, что надеется когда-нибудь поладить с Россией. А может и нет, не поладить. Путин ожидаемо назвал ракетные удары по Сирии актом агрессии. Но надо сказать, что российские средства массовой информации освещают последние события на Ближнем Востоке неожиданно сдержанно, без привычной экзальтации и истерики. Большинство стран мира поддержало Трампа и его союзников. Генеральные секретари ООН и НАТО, практически все лидеры стран Европейского Союза, японский премьер. Даже друг Путина, турецкий президент Эрдоган, назвал операцию в Сирии проявлением совести человечества. На момент записи этого эпизода программы только Иран и Боливия осудили действия Трампа сотоварищи. Китай, как всегда в таких ситуациях, придерживается нейтралитета. Меня мои до смерти перепуганные американские соседи спросили сегодня поутру: а что дальше-то? Конец света, что ли? Оно вам надо, соседи. Судя по всему, на этой неделе Третьей мировой войны точно не случится. Россия назвала Совбез ООН по ситуации в Сирии, где представил свои доказательства незаконности действий США и стран коалиции. Но Совет Безопасности отклонил российскую резолюцию, в которой осуждались удары США, Великобритании и Франции. В поддержку проекта проголосовали только Россия, Китай и Боливия. Голоса против подали 8 стран, 4 государства воздержались. Согласно установленным правилам, для принятия резолюции требуется не менее 9 голосов при отсутствии вето со стороны постоянных членов Совбеза. Россия фактически осталась в изоляции.
Я бы не преувеличивала вот эти вот угрозы третьей ядерной мировой войны, о которой многие говорят. Поскольку, если вы сравните потенциал российский и американский, а также поищите российских союзников хоть где-нибудь, за исключением, да, так сказать, республик, гордых республик, например, там, Донецкой или какой-нибудь Южной Осетии, Абхазии, вы не найдете большого числа стран, которые, в общем-то, готовы на стороне России в этой третьей ядерной мировой участвовать. Российский ВВП несопоставим по масштабу, по своему размеру с совокупным ВВП стран НАТО. Демографическая ситуация катастрофическая, и мобилизационный потенциал у нашей системы также невелик. Как мы наблюдали, даже при огромной мобилизации пропагандистской во время разгара наших, так сказать, действий на Украине, мы видели, что не слишком большой охотой россияне, значит, бросали быт и устремлялись с оружием воевать на защиту, значит, российского государства от ужасных западных, значит, вне влияния западных агрессоров. Этого не было, поэтому надо понимать, что у России есть большие амбиции, но не слишком много чем их подкрепить. Это несколько, так сказать, снижает накал страстей, я бы сказала.
Кроме Трампа, сегодня никто не может с уверенностью сказать, продолжатся ракетные атаки на Сирию или нет. Но для понимания масштабов ситуации замечу, что медленным ходом в сторону Средиземного моря из Норфолка на этой неделе в сопровождении ударной группы военно-морского флота вышел еще один авианосец США Гарри Труман. Говорят, на Ближнем Востоке он появится в первой половине мая. А вот за все за это петербургское общество «Ирбис» лишило президента США Трампа звания почетного казака. Питерские настоящие казаки поняли, что Трамп не тот, каким казался им в 2016 году, поняли, что политические события развиваются не так, как им хотелось бы, и приняли решение с позором исключить его из своей организации. В ближайшее время обещано торжественно сжечь чучело Трампа на одной из площадей российской северной столицы. А вы что думали? Большая политика. Буквально за несколько часов до ракетного удара по Сирии Москва объявила о контрсанкциях в отношении Соединенных Штатов. В конце прошлой недели, как мы помним, Минфин США обнародовал список лиц и предприятий, чьи финансовые интересы очень сильно ущемляются на территории Америки. Рубль полетел вниз, фондовый рынок туда же. Российские олигархи потеряли за несколько дней около 20 миллиардов долларов. Больше всех пострадал крупнейший производитель алюминия «Русал», принадлежащий Олегу Дерипаске. В Кремле окончательно поняли, что Трамп не тот, за кого его там все держали. А вот без пяти минут новый госсекретарь США Майк Помпео тут сказал, что было бы неплохо еще более ужесточить санкции против России. Крым становится все дороже и дороже. В Кремле начали всерьез опасаться того, что Белый дом может заморозить валютные резервы России, которые по каким-то необъяснимым причинам до сих пор хранятся в Америке.
Эта опция остается. Это два, так сказать, клика или телефон поднять, и все. Курсчет Центрального банка заморожен. Объем там около 200 миллиардов долларов. Вернее, 170, но если фунты брать, то на, в общем, 200 миллиардов в эквиваленте долларов. Остальное золото или евро у Центрального банка. Это будет, конечно, серьезный удар, да. Это может остановить вообще хождение доллара внутри страны, потому что если все будет заморожено, как вы будете доллары переводить? Только наличные какие-то будут ходить. Это крайняя мера, но у нас власти уже сказали, что будет расценивать как объявление войны, поэтому, ну, не знаю, как решится ли Минфин на это, американский или нет. Тогда будет очень сложно, конечно, здесь внутри страны, и компаниям, и корпорациям. Но здесь-то вопрос стоит следующим образом. Это просто вопрос переориентации бизнеса, да, переориентации потоков на Европу, на Азию. Естественно, сейчас внутри страны главный вопрос, почему к этому до сих пор не приготовились, почему увеличили долю в резервах доллара весь прошлый год и фунт британский почему-то набрали, да, на 30 миллиардов долларов. Вот. И дальше они как бы в Центральном банке и в Минфине, которые наоборот покупают американскую валюту, ну то есть они работают по старым схемам.
Наше правительство уже заявило, что оно не даст олигархов обиду, что те компании и те предприниматели, которые попали под санкции, им эти потери будут компенсированы. Вот тут начинается самое интересное. Потому что компенсировано за чей счет? Ну, понимаете, вопрос риторический, за счет налогоплательщика. Значит, ради того, чтобы дать субсидии или дешевые кредиты, ну, хорошо, если там какую-то часть госзаказа, как это было в 2014 году, значит, скажем, с Ротенбергом, ну, ему просто резко увеличили госзаказ, и он стал главным подрядчиком «Газпрома». Значит, ну, от этого пострадают другие предприниматели, но не пострадает большая часть населения. А вот если это будут какие-то субсидии, льготные кредиты и так далее, тогда это уже или средства бюджета, или средства там Центрального банка, в том случае, если будет такая более сложная схема, что госбанки дают, ну, я уж привязался к «Русалу», давайте я так его и буду до конца пользоваться в качестве просто символа. Госбанки дают «Русалу» дешевые кредиты, Центральный банк компенсирует, в свою очередь, госбанкам соответствующие ресурсы. Вот здесь уже, конечно, большая часть населения будет так или иначе вовлечена, если будет задействован бюджет и будут расходованы его средства. Потому что, ну, значит, помощь «Русалу», ну, теоретически можно себе представить, что меньше школ, меньше больниц, не такая индексация зарплат бюджетников и так далее. Потому что бюджет, ну, какой есть, такой есть. Тем более, что финансировать его дефицит будет сложнее. Ну, и есть, конечно, такая крайняя форма санкций. Пока я ни разу не слышал, что кто-то такие, даже на уровне угроз, предложения делал. Это повторение модели антииранских санкций. Имею в виду запрет на экспорт нефти, нефтепродуктов. Ну, с газом тут я сильно сомневаюсь, что Европа точно это не поддержит. Все-таки зависимость ее от российского газа остается очень высокой. Вот. Но, скажем, запрет на экспорт из России нефти, это, конечно, будет тяжелый удар. Но, повторюсь, пока я такого рода предложений ни разу не слышал.
Так вот, про контрсанкции. Незадолго до того, как американские ракеты полетели на Сирию, в Российскую Думу прилетел законопроект об ответных мерах на санкции США. Его авторы ни много ни мало спикер Володин и руководители всех фракций парламента. Очень неординарный, хочу сказать, документ. Вот некоторые из предполагаемых мер воздействия на Северную Америку. Запретить импорт сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Отказаться от американского табака и алкоголя. Навсегда вычеркнуть американские таблетки и всякие медицинские штучки, запретить приглашение высококвалифицированных специалистов. Но самое пикантное – это признание недействительными исключительные права на товарные знаки, правообладателями которых являются граждане США. Боролись с контрафактом, боролись, и вот тена.
Как обычно, стреляем себе в ногу, ну, то есть они-то стреляют нам в ногу, поскольку понятно, что сами депутаты вряд ли пострадают от этих мер. А экономика России серьезно пострадает. Ну, тут видно, что Россия оказалась в ситуации, когда она вынуждена реагировать. Обычно Путин был таким проактивным. Вот взял и пошел в Украину. И тогда в ситуации реагирования оказывался Запад. А сейчас, когда Запад вводит новые санкции, Россия все время должна как-то на это отвечать. То есть она оказывается в реактивной позиции, что как бы является позицией слабости. Изначально вы хотите навязывать свои условия игры партнеру, а не следовать его выбранному курсу. Видно поэтому, что когда Россия отвечает на вот санкции, она пытается вот все время да, что-то жестко такое сделать, такое, чтобы вообще никак никто не ожидал, чтобы показать, что она готова поднимать ставки. Вот в этом смысле, да, это такая попытка ответа. При этом с намеком на импортозамещение, поскольку прослеживается вот этот вот тренд, что Кремль пытается использовать вот эти вот санкции как повод для усиления импортозамещения, которое пока не было слишком успешно. Отдельные отрасли растут, но в основном, конечно, у российской экономики нет возможности заместить, так сказать, большую часть продукции и технологий, которые она получает от Запада. Ну и, конечно, во многом Россия превращается в Китай. Китай известен тем, что там все воруется, и что туда приходят компании, так сказать, какие-то начинают свои технологии внедрять. Китай у них копирует, местные производители копируют этих технологий и начинают их дешево производить на собственном внутреннем рынке. Россия как бы в этом смысле в чем новизна? В том, что есть попытка узаконить, как бы институционализировать этот процесс. В Китае все-таки, насколько я понимаю, законов вот прямо, так сказать, у формально легализующих воровство все-таки нету. А здесь они действительно раскрываются, наши законодатели, и действительно говорят, да, вот мы такие, сделайте с нами что хотите, вот можно так воровать.
Контрсанкции будут рассмотрены Думой уже в этот понедельник, по крайней мере, об этом было официально объявлено. И подозреваю, в течение нескольких дней закон будет принят во всех чтениях и подписан Путиным. А вот мой товарищ предложил депутатам Думы в качестве контрсанкций запретить, внимание, закупки и показ на территории России продукции Голливуда. А чтобы им неповадно было ни тем, ни другим. Еще один повод на этой неделе для головной боли в Кремль прислали из Вильнюса, столицы Литвы. Там на этой неделе прошел 5-й форум «Свободной России». В отличие от 4 предыдущих, а форумы эти проводятся каждые полгода, этот закончился довольно понятным и измеряемым результатом. Было объявлено о создании постоянного комитета, который, собственно, и был благополучно избран. В него вошли лица, по большей части, известные, ну, не так, как Путин, конечно, а то, что называется, широко известен в узких кругах. Единственное, как мне кажется, что этих людей объединяет, так это жесткая нелюбовь к нынешним обитателям Кремля. Один из соучредителей форума, Гарри Каспаров, говорит, что теперь форум «Свободной России» стал организацией, а не просто площадкой типа гайд-парка для российских политэмигрантов.
В общем, люди совершенно как бы разных и идеологем, и из разных, скажем так, оппозиционных групп. Есть Владимир Ашурков, как бы человек близкий к Навальному. Есть Илья Пономарев, есть Евгения Чирикова, есть Леонид Невзлин, который как бы понятным образом ассоциируется с Михаилом Ходорковским. Есть как бы Гарри Каспаров. То есть такой мини-координационный совет как бы получился. Неожиданно выдвинулся и прошел Марат Гельман, значит, постоянный комитет. То есть я думаю, что вот некая институциализация форума и избрание постоянного комитета, ну, такое видимое какое-то действие. Плюс ко всему были созданы рабочие группы, уже конкретные направления, которые будут, значит, драйверами форума «Свободной России» вот в обычном режиме. И уже сегодня были семинары, активисты в эти группы записывались, предлагали. То есть, ну, какая-то вот работа пошла. Это, конечно, принципиально иная ситуация, нежели на предыдущих четырех форумах. Мы, конечно, понимаем, что мы играем в долгую, но в условиях, когда режим... Мы понимаем, что режим рано или поздно падет, и это может произойти достаточно и внезапно, и может быть достаточно за короткий промежуток времени. Я думаю, что оппозиция должна быть готова к такому развитию событий. Потому что опыт, допустим, 91-го года учит, что когда стали происходить такие глобальные тектонические сдвиги, в общем-то, к этому не было ни готово ни общество, ни...